Начало второго века обращается к своим, но к середине второго века, как пишет один современный исследователь, западный, я это, кажется, говорил, на этом остановился, the Christian communities steadily gaining in strength begin to direct their attention outwards, towards the society in which they live. Появляется литература апологетов. Но ведь, скажем, Филон тоже был апологетом. Только нельзя сказать, что христианским, разве что мы верим, что он был первым епископом Александрии. И исследователи замечают, у христианских апологетов гораздо больше сходства с Филоном, чем у новозаветных писателей, то есть авторов Евангелия и апостольских отцов. То есть этот переход к середине второго века – это как бы возвращение стилистическое к писательской манере Филона. Я пропускаю промежуточную фигуру Папия, папий-епископ Иерополиса во Фригии, теперь это Турция, начало второго века, хотя это очень интересный писатель по Иринею Ионскому, он знал апостола Иоанна. По Евсевию папий был не очень хорош. Да, он был знаком с апостолом Иоанном, но он был знаком еще и с Иоанном другим, от которого заразился верой в то, что будет тысячелетнее небесное царство Христа. И в наказание за это Евсевий лишил нас папия. То есть он так искромсал его тексты, оставил только кусочки из работы папия, «Легион Кириакон Эксегесис» – «Истолкование слов Господних».
Прошу прощения, по Евсевию папий не знал никого из 12.
Из 12 я не знал, да?
Да, по Евсевию.
Тогда это моя плохая ошибка. Я должен это проверить. Давайте это проверим. Я это в двух местах смотрел, и у меня получалось, что пока будем считать так, что по Евсевию у папия была вот эта вот миллинаристская ересь. И кроме того, он предлагал считать словами Создателя то, что Евсевий таким не считает. Я пропускаю папе, отчасти это не извинение, что я не знал этих подробностей, и перехожу сразу к Иустину или Иустину. Мне больше нравится говорить Иустин, тогда легче отличить его от императора Иустина, который, Иустин мученик, кончил свою жизнь где-то около 165 года, или некоторые говорят между 162 и 165 годом. К этому времени он был уже 30 лет как христианин. О своем обращении он написал. Это его диалог. Вообще у него три текста известны. Это две апологии и один текст рассказ о своем обращении. После Варнавы всего лишь 20 лет прошло. Но как все изменилось? Это как будто бы другой слой вышел в христианство. Он называет себя афинским философом. Не афинским философом, называет себя философом. Я перепутал, я немножко тут пропустил одно имя. И не жалею об этом, чтобы не ошибиться еще раз. Отвечаю только за единомышленника. Он не афинский философ. Он, когда он получил по тогдашним временам философское задание, то есть смог надеть тогу философа, он открыл школу в Риме. У него там учился другой христианский писатель Татиан. Первая его апология обращена к Антонину Благочестивому. И вторая апология к Марку Аврелию. Марк Аврелий был к этому времени, ко времени написания второй апологии, по-моему, год или два уже император. Из апологетов, то есть мученик, конечно, самый известный, диалог с Трифоном рассказывает о том, как он пришел к христианству. Там вначале он показывает уровень своей образованности. Это хороший, спокойный стиль, отличная школа, культурная. До обращения он давно понял, что бессмысленны все занятия без философии. И Богу не нравится образ жизни не философский. Без философии, без ортослогос, это слово, термин аристотелевский, о котором, кстати, спорят, что оно могло значить. Скорее всего, просто некое правильное рассуждение вообще. Нет у человека разума, поэтому каждому человеку, это вот очень интересная тема, каждому человеку нужно философствовать. Я об этом буду сегодня немного говорить, о колоссальной разнице между философией, которая традиционно дело одаренных единиц, и христианством, которое дело всех абсолютно, оно должно коснуться всех. И вот эта нота, что надо философствовать каждому человеку, у Юстина Мученика уже очень рано, до обращения. Это высший труд, самый благородный труд. Все остальное вторично и третично, дает ракая трита. И все, что отдалилось от философии, то и неумеренно, и недостойно похвалы. Больше того, все это, и дальше два слова, которые показывают такой эстетизм, низменно и пошло. То есть, с одной стороны, философия должна быть для всех, с другой стороны, низменно и пошло все, что не философия, то есть в жизни вообще не останется места для банансон, того, что для ремесленничества, для вот этой вот типичной от античности идущей такой недостойной фигуры раба-ремесленника. На этом вот таком безмятежном, платоническом фоне происходит обращение Юстина. Говорят, что он стилизует сам себя, платоническая стилизация Юстина. Может быть, для того, чтобы подчеркнуть свою образованность. И все, что он будет говорить о преимуществе христианства, будет доказано в стиле и музыке Платона. Разумеется, это в пользу христианства говорит мало, оно тогда выстроится в ряд философии, принятие его станет делом конфессии, не поможет и объявление, что когда-то у Платона и раньше происходило уже перетекание знания и библейского источника в эллинский. Мало ли, что у кого заимствовал, какое это имеет значение, даже хуже, если христианство много заимствовало через иудаизм. И мы видим, что таким образом христианство едва только началось, а оно уже под ударом. И каким? Внутри общины грозят мечтатели, которые счастливы воображаемым блаженством, воображают о супружеском соединении с Богом, хотя этого на самом деле у них на опыте нет, ходят в лагерь страстей, как у апостола Иуды, и могут кого угодно соблазнить. Но как только христиан выходит извне, опять-таки ему грозит сравняться с общекультурным стилем. Какая это была опасность для христианства, показывает то, как легко историки впадают в эту ловушку. То есть, скажем, излагая апологетов, они говорят типичные вещи. Апология Аристида содержала ряд идей, которым суждено было стать центральным в Средние века, идею приоритета веры перед разумом, идею монотеизма, идею творения мира из ничего, взгляд на мировой порядок, как на произведение божественного разума, и читатель говорит, ну и что? У кого эти идеи не содержались? Историк ведь тоже видит, что тут ничего особенного нет, и спокойно продолжает. Все эти идеи уже знакомы нам по анализу библейского мировоззрения. Последняя из них могла иметь также и языческий, и философский источник. Надо как-то спасти христианского автора, и тот же историк продолжает. Однако, и мы уже догадываемся, что такое это однако, и что никакое однако не поможет. Однако Аристид впервые использует все это для целей христианской апологетики. Впервые осознает их как элементы некоторого особого типа мировоззрения и пытается аргументировать в пользу более высокой ценности этого мировоззрения в сравнении с господствующим. Пытается. Особенность Аристида стала бы только в приложении набора общих идей христианской апологетики. Дальше перетасовки идей внутри культуры дело пока не идет. Через полчаса, через 15 минут такого занятия тоска возьмет нас, и мы бегом вернемся к источникам, к Платону, к Плотину, которые захватывающие, интересные, где передний край мысли, где язык на грани срыва, молчания, где предельный опыт человеческого существа. Что же это происходит? Во внутренних, для своих посланиях апостолов, мужей апостольских, захватывающая острота интимности. Но как только выход, так сказать, из тепла брачной постели, потому что церковь невеста, молодая жена в браке с божественным женихом, стоит выйти из объятий на улицу, и что там придется потонуть в общих местах, а выйти неизбежно, потому что христианство для всех, здравствуйте. Апостол Павел говорит, в Ареопаге пошлости не намного лучше, чем афинские философы. Но, вот как я в прошлый раз упомянул, афинские философы от слушания этих пошлостей подугут к другим пошлостям, а Павел пойдет за них умирать. Так же, как и Климент, и Игнатий Антиохийский, Варнава и Иустин Мученик. Аргумент работает, но для типичного историка культуры вовсе не работает. Он скажет, мало ли кто как кончил жизнь. Допустим, средний писатель, выдающийся, отдал жизнь за то, что он написал. Прибавил ли он достоинство написанного или не прибавит? Как возразить такому историку культуры? Есть возражения не от этики, не от сотериологии, не от конфессии, а прямо по специальности историка культуры. Вот какого рода. Если он проницательный историк, то он заметил в диалоге с Трифоном и Юстина, как я сказал, конечно, стилизацию платоническую. Если он это заметил, то пусть историк заметит и другое. Варнава почти открытым текстом говорит, что отдает текст тела своего послания на полное без остатков растерзание антропоморфным зверям. На Колизее он был мученик еще когда. А пока он пишет это свое послание, он в каждой фразе, на каждой странице открывает себя для критики того же самого историка культуры, для всезнающего афинского философа. От всего написанного им пусть ничего не останется, пусть эти антропоморфные звери, человекообразные звери, как он говорит, пусть они все пожрут. Пусть будет сплошная пища для поедания, для проглатывания, для заглатывания. И также и Мстин, то, что он пишет, он отдает вот на такое растерзание. Он как бы беззащитно пишет. Он погибнет, он отстоит своим мученичеством, свою веру, но в своем тексте он выбирает смерть. И мы вспоминаем еще раз вычитанный у Порфирия, помните, это было еще давно, методологический принцип чтения этой христианской мысли «не в том дело». Это общий принцип. Юродивость своего рода. Иустин идет на верную смерть, его убивают. А историк, едва начав его излагать, пишет, и справедливо пишет, мировоззрение Иустина в своей основе эклектично. Это чистая правда. Иустин подставился, но он знал, что он подставляет. Историк культуры его легко срезает, убивает. И виноват только в одном. Не задумывается, что Иустин хочет этого. Он хочет быть таким юродивым. Он сознательно на такое идет. Разница огромная вот в чем. Это выход апологеты к массе. Ко всем. Философия до сих пор была для тех, кто понимает. Когда вы выходите к массе, это все равно, как если бы я подставился из моей этой проповедью, с моими этими рискованными говорениями в университете и здесь, я бы вышел прямо проповедовать на улице и говорил бы, что только в этом правда, в том, что, скажем, поверите, что все главное уже произошло. Обращался бы я к каждому человеку на улице, в ваши мысли, в том, что вы подумали утром. Вы прячете от себя то, что вы уже решили свою жизнь, вы уже решили жизнь мира тем, что с вами произошло, когда вы не заметили. Или стоял бы в Останкино и просил бы, чтобы мне не дали часы на телевидении, чтобы сделать это. Вот примерно шаг, который делает Иустин. Из общих мест, которые ему говорят, достоинство христианства в том, что оно делает то, чего не смогла философия. Без философии жизнь бессмысленна, не нужна. Но не все философии могут жить, а христианство открыто всем. И христианство не могло бы быть открыто всем, дать себя на растоптание на улицу, если бы не отдало вот это свое тело, и физическое тело, и тело Писания, тело книги, на мученичество свидетельства. Оно выставило, вынесло себя в статус того, что топчите, открыто для растерзания. Тело можно понимать одновременно, по-античному, как тело и как слово. Стоическая доктрина, язык – это одеяние, телесное одеяние души. И вот тем, что я сказал, снимается двузначность. Некоторых удивляющее слово «мартюс», «мартюрион». «Мартюс» – одновременный свидетель и мученик. Снимается эта двойственность просто обращением к практике. Попробуйте при любой уличной ссоре, допустим, появилась милиция, выступить свидетелем, как вам будет плохо, свидетельство и теперь мученичество. И вот в другом смысле свидетельство – это мученичество. Свидетельство отдания на мученичество принадлежит к общей доступности христианства, потому что свои – это свои только в вере. А они те же самые, что и мучители. Толпа – это страшное дело. Одна и та же толпа принимала Христа, бросая ему ветви пальмовые под ноги, и та же толпа кричала «Распни!». Вот, вот к кому обращается христианство. Это та же самая толпа. Этим снятием двузначности слова «мученик-свидетель» еще мало что сказано о том, каким образом сквозь растерзание, благодаря растерзанию, вера остается нетронута. А как говорил Иустин в начале первой апологии, вы можете многое, но вы не можете, можете нас убить, но не можете нам повредить. Запомните, кстати, эту фразу, она сегодня пригодится. Уверенность в невредимости веры сохраняется. При этом отдании себя на растерзание будет растерзано все. Текст и тело, но не вера. Эта уверенность негативно обеспечена готовностью лучше умереть, чем поклониться чему-нибудь недоброму. А позитивно она обеспечена тем, что искание продолжится. Иустин – философ, его прозвище. Но вот пикантная вещь. Меньше известно то, что он пишет тоже философом. Первая апология имеет обращение, которое очень похоже на начало наших заявлений. Подробнейше написано, к кому это обращение, и с указанием адреса места жительства, от кого. И обращение вот к кому. Автократор. Автократор и Тито Лио Адриано. Это значит еще Адриано пишется. Дальше. Антонино Эльсебейо. Антонину Благочестивому, Себасто Картери, Благочестивому Цезарю и его сыну Вериссиму, об этом я еще скажу, так звали молодого Марка Аврелия, философу. Значит, он пишет императору, который благочестивый, его сыну, который философ, приемному сыну, и его сыну родному, Фюсей, физическому сыну, тоже философу, Лукио, а Лукио философов Кайзерос Фюсей Хюйо. Стало быть, оба сына и родной, и приемный философа. И дальше продолжается. Всему народу римскому пишу в защиту тех людей, которые несправедливо преследуются, их несправедливо винят. Пишу Иустин, сын Приска, из города Кладиас Неас в палестинской Сирии. Вот. Это почти что официальный документ. Стало быть, римский император не один, рядом с ним стоят вот эти приближенные. Они философы. Интересно, что второе послание вообще адресовано к Марку Аврелию. Иустин живет в эпоху, когда мир средиземноморский насыщен культурой и философией. Посвященные императоры не для души где-то там, по долгу службы, по своим титулам мудрецы и по своим занятиям. А приемный сын благочестивого, страстный любитель Тайдеи – это Марк Аврелий. И интересно, что эти вот слова Иустина «можете убить нас, но повредить нам не можете» почти так же звучат у Марка Аврелия. Я почитаю из Марка Аврелия. Люди убивают, рвут на части, преследуют проклятиями, но чем это может помешать мысли остаться чистой, рассудительной, благоразумной, справедливой? Так если кто-нибудь, подойдя к прозрачному и свежему роднику, станет изрыгать на него хулу, родник все же не перестанет бить ключом питьевой воды, и пусть он даже бросит в него грязью или навозом. Родник очень скоро все это рассеет, смоет и не замутится. Когда же ты будешь обладать этим вечно текущим источником? Дальше. Юстин пишет, а готов к смерти. И Марк Аврелий готов к смерти. Вот его слова. Расстаться с жизнью так же легко, как легко падает созревшая лива, благословляя природу, которую ее породила, и благодаря дереву, которое ее произвело. Юстин хочет, чтобы империя приняла христианство. Марк Аврелий хочет, чтобы все стали философами. Философия при Антонинах должна была заменить и восстановить из истинных оснований древнюю доблесть. Это была официальная идеология, опору римского государства. Должна была вернуть всех к суровой простоте ранней жизни. Так что мысль Юстина, философа, о том, что философия для всех – это опять общая мысль эпохи. Философия была и этикой, и идеологией, и религией. Граница между философией и религией пропадала. Тем более, что религия сосредоточилась все больше в культе императора, а император был философ, официальное его название было философ. И сам Антоний Благочестивый, который усыновил Марка Аврелия, был философ. Религий было много, философия – одна истинная религия. Историки отмечают контраст между римским обществом конца республики и временем Антонинов середины II века. Антонины почти все – это религиозность, культ, позитивная вера философская. И это длилось долго. Платин в начале III века, он же потянулся в Рим из Александрии, потому что в Риме любили философию, это еще все продолжалось. И он мог всерьез просить у императора деньги на основание Платонополиса, города философов, города Платона. И интересно, что Платин помимо лекций, его уважали еще как наставника. Ему доверяли матроны римские, богатые, доверяли своих детей на воспитание Платину. И это началось при ранних Антонинах, при стоиках Антонинах. Время вот это до христианской теократии Константина Великого, то есть до конца уже III века, называют стоической теократией. То есть до христианской теократии была стоическая теократия. Об этом пишет Котляревский. Историк и правовед старый, употребляя выражение, столь обычное в католической церкви, можно сказать, что стоицизм притязал на попечение о душах, cura animarum, и эти притязания признавались законными. Философ обращался в проповедника. Проповедник не довольствовался ролью популярного ритора и стремился быть реформатором нравственности. Стоя у изголовья умирающего, провожая осужденного на казнь, он умел разгонять страх смерти, давать душе мир и утешение. Он же умел проникать в дома высшей аристократии, во дворце Цезаря, брал в свои руки воспитание детей его, как то впоследствии с таким несравненным искусством научились делать и иезуиты. Собственно, первая апология Юстина, написана Антонином Пием, и там уже упоминается Марк Аврелий, вот Юстин называет его Вериссимус, Вериссимус греческими буквами, Вериссимус это латинское слово, и это уже официальное именование наследного принца. А дело было вот как. Вольности, кстати, усыновления нужно учитывать. Вот эта реальность, что у императора, кроме родных детей, есть усыновленные, и чаще им усыновленные получают наследство. Это нужно всегда учитывать в отношении христианства тоже. Усыновление равно христиане могли чувствовать себя усыновленными. Это была игра слов. Фамилия Марка Аврелия по отцу была Верус, истинный, да, ну, совпадение. И тогда еще император Адриан, еще до Антонина Пия, заметил у 15-летнего Марка Аврелия страсть к правде и сказал: будешь тогда Вериссимус. Ты был Верус, теперь будешь Вериссимус. И так пошло, стало официальным именем. Привыкли относить к христианскому средневековью занятие целиком благочестием, духом, душой, нравственностью и упадок наук. Пришлось возрождать новому времени науки. Роджер Бэкон в конце 13 века жалуется, что не мог во всей Европе найти хорошего увеличительного стекла и вынужден был заказывать у арабов в Испании. Так вот, эта запущенность наук не с христианства началась, а вот с этой стоической теократии Антонина. А о них уже пишут, что историк один пишет: не видим мы у Марка Аврелия интереса к позитивной науке. Он не знает того, что мог бы знать современник Птолемея и Галена. Здесь уже сказывается одна из самых роковых черт в истории этих последних веков античной цивилизации. Полный разрыв религиозно-моральных интересов и научной любознательности. Полное забвение в этом смысле аристотелевской традиции. Так подготовлялось то несколько преувеличенное в традиционном изображении, но все же достаточно поразительное научное бесплодие европейского средневековья. Не христианство причина. Действительно, какое-то преувеличение тут у историков есть. Есть и другое мнение. Говорят, что новое время мало что дало, что страшно много, незаметно сделало средневековье, скажем, ввело лебешный плуг, плавание под парусами против ветра, пушка тоже средневековое изобретение. Ренессанс такой громкий славится изобретениями непрактичными, а в основном он пользовался тем, что было создано средними веками. Правильные точки зрения историков. Но вот во всяком случае есть и такое. Марк Аврелий ставил на высокие должности философов, но учитывайте уже, что философ был одновременно и проповедник, и попечитель о душах своих учителей. При Марке Аврелии процветали дома презрения для сирот. Он расширил права женщины, запомните, это еще будет сегодня тема, установил право наследования рабами имущества господ. Это усиление все той же воли установления. Улучшил положение вольноотпущенников, отправил гладиаторов в действующую армию, вызвав возмущение публики. Он отнимает у нас развлечения, он заставляет нас философствовать. Такой распространенный упрек. И он добился, чтобы под канатом акробатов были разосланы матрасы. И чтобы оружие, если уж играют в цирке, имело притупленное острие. И вот как я читал у Юстина, так же и у Марка Аврелия. Первое достоинство – это философия, остальное – вторично и критично. Что значит это Марк Аврелий? Что значит вся слава Александра Македонского, Помпея перед лицом Диогена, Гераклита, Сократов, которые победили сами себя? И больше, чем победили сами себя. Еще посмотрим, какое, что такое стоики. Какое представление о Боге было у стоиков сегодня. То есть никак не должен был Иустин философ погибнуть при Марке Аврелии, императоре философии, о котором Тертулиан говорит, что он покровитель. Мелитон епископ Сардский еще лучше. Он ставит Марка Аврелия выше его деда Адриана, выше Антонина Благочестивого. А Мелитон епископ Сардский со Лидии. У него есть тоже, кстати, послание к Марку Аврелию. где он убеждает Марка Аврелия, что христианство должно стать государственной религией. И вот там он его хвалит, что за филантропию и за философию. Больше того, не Марк Аврелий нетерпим и гонит христиан, а, как вы помните, наоборот. Он винит христиан за нетерпимость наедине с собой. Душе готовой ко всему нетрудно будет, если понадобится расстаться с телом. Все равно, ждет ли ее угощение, рассеяние или новая жизнь. Но эта готовность должна корениться в собственном суждении, проявляя себя не слепым упорством, как у христиан, а рассудительностью, серьезностью и отсутствием рисовки. Только тогда она убедительна и для других. То есть их, как позже турецкие власти, бесило и расстраивало. Ну почему они идут на смерть? Зачем они ведут себя вызывающе? Кто прав? Марк Аврелий или Юстин? Ясно одно. Не было никакого смысла умирать, защищая общекультурное добро, которым полны сочинения Иустина. Причем почти в тех же самых словах, что и у гонителя, и казнителя. Скажем, Иустин. «То эу пратейн гегуной, о Андрес, ук алло ти эйнай это катале тэян дзен, то да эу дзен э катале тэян, ук анауто катануэсэй тэн тон прагматон кисим». Поразительно. Поступать хорошо, полагаю я, умши, это не что иное, как жить по истине. А хорошо жить или жить по истине не может быть без постижения природы вещей. Это говорит истинный ученик. Марк Аврелий это сказал бы интереснее. Сенека сказал бы и говорил то же самое, гораздо интереснее, энергичнее. Тогда надо смотреть, в чем дело, ради которого умереть стоило. Первое, что видно, похоже вам на принципиальную разницу, это что Иустин готов признать, что никакого в корне нового отличного учения он не несет. Но то самое, что у нехристиан добыто трудом, христианам открыто благодатью. Или, как справедливо пишет один историк, излагая Иустина, Иустин находил в греческой философии много истинного. Сюда он относил все те античные идеи, и прежде всего идеи знакомых ему платоников и стоиков, которые перекликались с христианскими воззрениями, среди них учения о едином Боге, создании мира, бессмертии души, провидении и тому подобному, но эти идеи, по мнению Иустина, не принадлежали собственно языческой философии. И я сразу перехожу к Иустину, поясняю эту цитату. «Все, что сказано кем-либо хорошего, принадлежит нам, христианам». А вот в чем дело. Значит, разница только в том, что вы получили все эти истины через посредства, а мы как бы родились в них. И аргументы. Но аргументация это восходит к Филону. Первый тип ученичества это как Платон учился у Моисея, а второй тип ученичества это слышание Слова Божия. Прямое. То есть христиане прямо слышат то, что слышат и все. Это 13 глава, 2 апологии. Тут говорится, что не то, что христиане учат чему-то другому, чем Платон. Но все то, что они, философы, усвоили от божественного разума, они сказали, это хорошо. Но все, что, чтобы ни было кем-то хорошо сказано, все это наше христианское. Хоса ум парапаси колоса это. Все, что у кого бы то ни было хорошо сказано, шемон, том христианонности, то наше. Наше как бы родное подразумевается. У нас другое отношение к логосу нерожденного и несказанного Бога. У нас другое отношение к Божественному лицу. Все питаются так или иначе из одного источника. Но есть разница в степени близости. Все писатели, фотографии, графа Испантес, так или иначе, смутно руководствовались семенами рожденного логоса и смогли видеть сущее. Но одно дело – это подражание, а другое дело – благодать. Всем присущ, во всех внедрен логос своими семенами, более или менее смутно все видят сущее, мимесис одинаково у всех, потому что ведь больше ниоткуда ничему взяться, разница в благодати и в том, чтобы быть в метусии. Метусия – это быть среди, быть там. Вот разница, ради которой он идет на смерть. Она между трудным путем угадывания и благодатным событием, но ведь это же как раз четвертый тип постижения по Филону. Постижение, которое достигается без труда. Разница та, как одинаково, допустим, отец дарит, это тоже сравнение Юстина мученика. Отец дарит одно и то же родному сыну и приближенному к себе человеку. Но приближенный при этом завидует, а родной сын нет. Это та же самая разница между тремя первыми по Филону научными, так сказать, школьными, и одним четвертым видом нахождения, автоматическим, помните, мы читали, вид нахождения, то есть обретения. Но это рискованно так сказать, как говорит Иустин. Неужели у Платона и у Пифагора, у философии не было прикосновения к знанию, так сказать, из первых рук? Но это был не опыт чисто личного общения. А уверены ли мы так в этом? Так что и в этом пункте тоже, выходя в свет, христианство рискует. Рискует потерять и слиться с миром. Эта тема повторяется у Истина. Настойчивое, радостное ощущение. Теперь не нужны человеческие учителя. Теперь сам Христос в дружбе к Нему и к Его пророкам. Мы знаем Его, через Его апостолов. Сам приходил на землю, пришел на землю навсегда. И, разумеется, для всех сравнить элитарность философов, у которых прозрения были как исключение, и всех призванных теперь быть христианами. Разница вот эта. У Юстина не предполагается, что из эллинской философии, то есть из всей культуры, которой он научился, что-то не будет взято христианством. Все будет взято. Мы читали, учение Христа то же, что учение Платона, только данное способом благодати, любви, прямого, любящего дара. И разумеется, если оно дается автоматом, то оно дается не обязательно мудрецам, а всем. Юстин обращается к римскому императору, философу, благочестивому, Антонину Благочестивому, как к знакомой ему культурной среде, как к собранной мощи государственно-культурного начала. Я возвращаюсь к этому диалогу с Трифоном Иустина, Трифон Иудей, где он говорит о своем обращении, и вот где историки видят платоническую стилизацию. После исповедания философии любви к ней идет типичная, интересно, что очень похоже на житие Плотина, Порфирия, описание того, как он ходил по разным философским школам, учителям, как Плотин ходил, и все ему казалось не то. Плотин, наконец, вы помните, нашел Амония Саккаса, странного учителя. Пришел и сказал, вот кого я искал. А о фигуре этого учителя ходят споры, его связывают с александрийскими христианами, с Оригеном. Достоверных доказательств ничего нет. А у Иустина то, что он нашел, с христианством прямо связано. Он нашел христианина. Вот как произошло его обращение. Он много говорил, он думал о Боге. А благодаря этому странному новому знакомству он от мысли о Боге пришел к знанию вот этого другого рода, как знают родных, интимному. Описание очень обстоятельное. Расстроенный множеством философских мнений, он уединяется на берег моря для разговора с собой. Это, собственно, то же самое выражение, что название книги Аврелия, Марка Аврелия, разговор с собой, наедине с собой. Наедине с собой он бродит, ведет себя как философ, как человек, который занят мыслью, и только с ним оказывается старец важного и благочестивого вида, который вдруг, опять же, заговаривает с ним сразу о Боге. То есть на ту же тему, на какую он говорил с Иудеем Трифоном. Такое впечатление, что по берегу моря, по этой поздней ладе, ходят уже не люди, а чистые духи, души, которые сразу же, без подготовки, могут беседовать о самом последнем, о последних вещах, об этих вещах. Старый седой старец вдруг заговаривает с Юстином и происходит это обращение. Возражение почтенного старца всем философам по сути то же самое, что у Канта в его аргументе о статалерах. Сколько угодно можно говорить о чем угодно. Мыслить Бога можно сколько угодно. 100 талеров можно воображать сколько угодно. От этого они появятся в руке. О, Иустина, допустим, кто-то тебе скажет, расскажет, что в Индии есть исключительное небывалое животное. Но ведь пока ты не увидишь его в глаза сам, или от свидетеля верного, ну, из первых рук не примешь. Ты же ведь не знаешь его. Философы пока не видели и не слышали, а Боги имеют только вымысли. Юстин возражает. Но Бог ведь не животное, которое живет в Индии. Бога видеть нельзя. указать можно на что-то физическое. Бог не видим. Но Бог не видим, пока не наступает вот это вот родство. Видеть его можно, когда открывается сродство, тосингенез, и начинается эрос, любовь. Это стоический ряд. Симпатия, сродство. То есть Иустин допускает, что для невидимого Бога есть вот это вот философское, о чем учат философы, стоики. Все-таки какое-то видимое. Старик ему отвечает, возражает. Допустим, может быть достаточно. Может быть достаточно этого сродства. Но ведь, скажем, наша ночная, невидимая ночная душа, она в темноте может испытывать и симпатию вот эту, и сочувствие всему. Через нее может много пройти. Но какая нам от этого польза, если, проснувшись, она ничего этого уже не помнит? Или, может быть, как-то и помнит номинально, но того ощущения, которое у него было во сне, уже нет. Это возражение старца. Стало быть, нужно какое-то другое общение. Мало симпатии, сродства, имечества. Или нужно не воспоминание, а память какого-то другого рода, память как присутствие. Разница вот какая. С родным, приснившимся во сне, нельзя родить. Не будет реального брака. Старец, и этого Иустину достаточно, вот этой разницы достаточно. Одно дело прозрение, сближение с Богом, какие угодно, другое дело реальные плоды, потомство. Старец после этого вдруг исчезает, и Иустин преображается. Его вдруг потянуло, как из сна, из сновидения о счастье, к самому счастью. Цитата. «У меня же сразу огонь в душе зажегся, и эрос к тем пророкам, и к тем мужам, которые милы помазаннику Бога». Так произошло обращение. Началась влюбленность. Не просто любовь, не просто признание того, что философия выше всего, что ничего лучше нету, что все остальное не важно. Авторы начала второго века обращаются к своим, но к середине второго века, как пишет один современный исследователь, западный, я это, кажется, говорил, но это остановился, The Christian communities, steadily gaining in strength, begin to direct their attention outwards, towards the society in which they live. Tai vėl literatūra apologieta. А, но ведь, скажем, Филон тоже был апологетом. Только нельзя сказать, что христианским, разве что мы верим, что он был первым епископом Александрии. И исследователи замечают, у христианских апологетов гораздо больше сходства с Филоном, чем у новозаветных писателей, то есть авторов Евангелия и апостольских отцов. То есть этот переход к середине второго века – это как бы возвращение стилистическое к писательской манере Филона. Я пропускаю промежуточную фигуру Папия, папий-епископ Иерополиса во Фригии, теперь это Турция, начало второго века, хотя это очень интересный писатель по Иринею Ионскому, он знал апостола Иоанна. По Евсевию папий был не очень хорош. Да, он был знаком с апостолом Иоанном, но он был знаком еще и с Иоанном другим, от которого заразился верой в то, что будет тысячелетнее небесное царство Христа. И в наказание за это Евсевий лишил нас папия. То есть он так искромсал его тексты, оставив только кусочки из работы папия, «Легион, Кириакон, Эксегесис», «Истолкование слов Господних».
Прошу прощения, по Евсевию папий не знал никого из 12.
Из 12 я не знал, да?
Да, по Евсевию.
Тогда это моя плохая ошибка. Я должен это проверить. Но давайте это проверим. Я это в двух местах смотрел, и мне получалось, что пока будем считать так, что по Евсевию у папия была вот эта вот миллинаристская ересь. И кроме того, он предлагал считать словами Создателя то, что Евсевий так и не считает. Я пропускаю папия, отчасти это не изменение, что я не знал этих подробностей, и перехожу сразу к Иустину или Иустину. Мне больше нравится говорить Иустин, да, легче отличить его от императора Иустина, который, Иустин мученик, кончил свою жизнь где-то около 165 года, или некоторые говорят между 162 и 165 годом. К этому времени он был уже 30 лет как христианин. О своем обращении он написал. Это его диалог. Вообще у него три текста известны. Это две апологии и один текст, рассказ о своем обращении. После Варнавы всего лишь 20 лет прошло, но как все изменилось? Это как будто бы другой слой вышел в христианство. Он называется латинским философом. Нет, не латинским философом, называется философом. Я перепутал, я немножко тут пропустил одно имя. И не жалею об этом, чтобы не ошибиться еще раз. Отвечаю только за Иустина мученика. Он не афинский философ. Он, когда он получил по тогдашним временам философского издания, то есть смог надеть тогу философа, он открыл школу в Риме. У него там учился другой христианский писатель Татиан. Первая его апология обращена к Антонину благочестивому. И вторая апология к Марку Аврелию. Марк Аврелий был к этому времени, ко времени написания второй апологии, по-моему, год или два уже император. Из апологетов, то есть мученик, конечно, самый известный, диалог с Трифоном рассказывает о том, как он пришел к христианству. Там вначале он показывает уровень своей образованности. Это хороший, спокойный стиль, отличная школа, культурная. До обращения он давно понял, что бессмысленны все занятия без философии. И Богу не нравится образ жизни не философский. Без философии, без ортослогос, это слово, термин аристотелевский, о котором, кстати, спорят, что оно могло значить. Скорее всего, просто некое правильное рассуждение вообще. Нет у человека разума, поэтому каждому человеку, это вот очень интересная тема, каждому человеку нужно философствовать. Я об этом буду сегодня немного говорить, о колоссальной разнице между философией, которая традиционно дело одаренных единиц, и христианством, которое дело всех абсолютно, оно должно коснуться всех. И вот эта нота, что надо философствовать каждому человеку, у Юстина Мученика уже очень рано, до обращения. Это высший труд, самый благородный труд. Все остальное вторично и третично, дает такая трита. И все, что отдалилось от философии, то и неумеренно, и недостойно похвалы. Больше того, все это, и дальше два слова, которые показывают такой эстетизм, низменно и пошло. То есть, с одной стороны, философия должна быть для всех, с другой стороны, низменно и пошло все, что не философия, то есть в жизни вообще не останется места для банамсон, того, что для ремесленничества, для вот этой вот типичной от античности идущей такой недостойной фигуры раба-ремесленника. На этом вот таком безмятежном, платоническом фоне происходит обращение Юстина. Говорят, что он стилизует сам себя, платоническая стилизация Юстина. Может быть, для того, чтобы подчеркнуть свою образованность. И все, что он будет говорить о преимуществе христианства, будет доказано в стиле и музыке Платона. Разумеется, это в пользу христианства говорит мало, оно тогда выстроится в ряд философии. Принятие его станет делом конфессии, не поможет то и объявление, что когда-то у Платона и раньше происходило уже перетекание знания и библейского источника в эллинский. Мало ли, что у кого заимствовал, какое это имеет значение, даже хуже, если христианство много заимствовало через иудаизм. И мы видим, что таким образом христианство едва только началось, а оно уже под ударом. И каким? Внутри общины грозят мечтатели, которые счастливы воображаемым блаженством, воображают о супружеском соединении с Богом, хотя этого на самом деле у них на опыте нет, ходят в море страстей, как у апостола Иуды. И могут кого угодно соблазнить. Но как только христианин выходит извне, опять-таки ему грозит сравняться с общекультурным стилем. Какая это была опасность для христианства, показывает то, как легко историки впадают в эту ловушку. То есть, скажем, излагая апологетов, Они говорят типичные вещи. Апология Аристида содержала ряд идей, которым суждено было стать центральным в Средние века, идею приоритета веры перед разумом, идею монотеизма, идею творения мира из ничего, взгляд на мировой порядок, как на произведение божественного разума, и читатель говорит, ну и что? У кого эти идеи не содержались? Историк, вы ведь тоже видите, что тут ничего особенного нет, и спокойно продолжает. Все эти идеи уже знакомы нам по анализу библейского мировоззрения. Последняя из них могла иметь также и языческий, и философский источник. Надо как-то спасти христианского автора, и тот же историк продолжает. Однако, и мы уже догадываемся, что такое это однако, и что никакое однако не поможет. Однако Аристид впервые использует все это для целей христианской апологетики, впервые осознает их как элементы некоторого особого типа мировоззрения и пытается аргументировать в пользу более высокой ценности этого мировоззрения в сравнении с господствующим. Пытается. Особенность Аристида стала бы только в приложении набора общих идей христианской апологетики. Дальше перетасовки идей внутри культуры дело пока не идет. Через полчаса, через 15 минут такого занятия тоска возьмет нас, и мы бегом вернемся к источникам, к Платону, к Плотину, который захватывающий и интересный, где передний край мысли, где язык на грани срыва, молчания, где предельный опыт человеческого существа. Что же это происходит? Во внутренних, для своих посланиях апостолов, мужей апостольских, захватывающая острота интимности. Но как только выход, так сказать, из тепла брачной постели, потому что церковь невеста, молодая жена в браке с божественным женихом, стоит выйти из объятий на улицу, и что там придется потонуть в общих местах, а выйти неизбежно, потому что христианство для всех, здравствуйте. Апостол Павел говорит, что Ареопагия пошлости не намного лучше, чем афинские философы, но, вот как я в прошлый раз упомянул, афинские философы от слушания этих пошлостей побегут к другим пошлостям, а Павел пойдет за них умирать. Так же, как и Климент, и Игнатий Антиохийский, Варнава и Юстин Мученик. Аргумент работает, но для типичного историка культуры вовсе не работает. Он скажет, мало ли кто как кончил жизнь. Допустим, средний писатель или выдающийся отдал жизнь за то, что он написал. Прибавил ли он достоинство написанного или не прибавит. Как возразить такому историку культуры? Есть возражение. Не от этики, не от сотериологии, не от конфессии, а прямо по специальности историка культуры. Вот какого рода. Если он проницательный историк, то он заметил в диалоге с Трифоном и Юстина, как я сказал, конечно, стилизацию платоническую. Если он это заметил, то пусть историк заметит и другое. Варнава почти открытым текстом говорит, что отдает текст тела своего послания на полное без остатков растерзание антропоморфным зверям. На Колизее он был мученик еще когда, а пока он пишет это свое послание, он в каждой фразе, на каждой странице открывает себя для критики того же самого историка культуры, для всезнающего афинского философа. От всего написанного им пусть ничего не останется, пусть эти антропоморфные звери, человекообразные звери, как он говорит, пусть они все пожрут. Пусть будет сплошная пища для поедания, для проглатывания, для заглатывания. И также Юстин, то, что он пишет, он отдает вот на такое растерзание. Он как бы беззащитно пишет. Он погибнет, он отстоит своим мученичеством, свою веру, но в своем тексте он выбирает смерть. И мы вспоминаем еще раз вычитанный у Порфирия, помните, это было еще давно, методологический принцип чтения этой христианской мысли не в том дело. Это общий принцип. Юродивость своего рода. Иустин идет на верную смерть, его убивают. А историк, едва начав его излагать, пишет, и справедливо пишет, мировоззрение Иустина в своей основе эклектично. Это чистая правда. Иустин подставился, но он знал, что он подставляет. Историк культуры его легко срезает, сбивает, и виноват только в одном. Не задумывается, что Иустин хочет этого, он хочет быть таким юродивым. Он сознательно на такое идет. Разница огромная вот в чем. Это выход апологеты к массе, ко всем. Философия до сих пор была для тех, кто понимает. Когда вы выходите к массе, это все равно, как если бы я подставился из моей этой проповедью, с моими этими рискованными говорениями в университете и здесь, я бы вышел прямо проповедовать на улице и говорил бы, что только в этом правда, в том, что, скажем, поверьте, что все главное уже произошло, обращался бы я к каждому человеку на улице, в ваши мысли, в том, что вы подумали утром, вы прячете от себя то, что вы уже решили свою жизнь, вы уже решили жизнь мира тем, что с вами произошло, когда вы не заметили. Или стоял бы в Останкино и просил бы, чтобы не дали часы на телевидении, чтобы сделать это. Вот примерно шаг, который делает Иустин. Из общих мест, которые ему говорят, достоинство христианства в том, что оно делает то, чего не смогла философия. Без философии жизнь бессмысленна, не нужна. Но не все философии могут жить, а христианство открыто всем. И христианство не могло бы быть открыто всем, дать себя на растоптание на улицу, если бы не отдало вот это свое тело, и физическое тело, и тело Писания, тело книги, на мученичество свидетельства. Оно выставило, вынесло себя в статус того, что топчите, открыто для растерзания. Тело можно понимать одновременно, по-античному, как тело и как слово. Стоическая доктрина, язык – это одеяние, телесное одеяние души. И вот тем, что я сказал, снимается двузначность, некоторых удивляющее слово «мартюс», «мартюрион», «мартюс» – одновременный свидетель и мученик. Снимается эта двойственность просто обращения к практике, попробуйте при любой уличной ссоре, допустим, появилась милиция, выступить свидетелем, как вам будет плохо, свидетельствуя теперь мученичество. И вот в другом смысле свидетельство – это мученичество. Свидетельство, отдание на мученичество принадлежит к общей доступности христианства, потому что свои – это свои только в вере. А они те же самые, что и мучители. Толпа – это страшное дело. Одна и та же толпа принимала Христа, бросая ему ветви пальмовые под ноги, и та же толпа кричала «Распни!». Вот, вот к кому обращается христианство. Это та же самая толпа. Этим снятием двузначности слова «мученик-свидетель» еще мало что сказано о том, каким образом сквозь растерзание, благодаря растерзанию, вера остается нетронута. А как говорил Иустин в начале первой апологии, вы можете многое, но вы не можете, можете нас убить, но не можете нам повредить. Запомните, кстати, эту фразу, она сегодня пригодится. «Семейта поктейнай мэн династе плав сайду». Уверенность в невредимости веры сохраняется. При этом отдание себя на растерзание. Будет растерзано все. Текст и тело, но не вера. Эта уверенность негативно обеспечена готовностью лучше умереть, чем поклониться чему-нибудь недоброму. А позитивно она обеспечена тем, что искание продолжится. Иустин – философ, его прозвище. Но вот пикантная вещь. Меньше известно то, что он пишет тоже философом. Первая апология имеет обращение, которое очень похоже на начало наших заявлений. Подробнейше написано, к кому это обращение, и с указанием адреса, места жительства, от кого. И обращение вот к кому. Автократор. Автократор и Тито Лио Адриано. Это значит еще Адриано пишется. Дальше. Антонино Эльсепери. Антонино Благочестивому. Себасто Кальтери. Благочестивому Цезарю. И его сыну Вериссиму, об этом я еще скажу, так звали молодого Марка Аврелия, философу. Значит, он пишет императору, который благочестивый, его сыну, который философ, приемному сыну, и его сыну родному, Фюсей, физическому сыну. Тоже философу. Лукио философу Кайзера Спюса Хюйо. Стало быть, оба сына и родной, и приемный философа. И дальше продолжается. Всему народу римскому пишу в защиту тех людей, которые несправедливо преследуются, их несправедливо винят. Пишу Иустин, сын Приска, из города Плодиас Неас в палестинской Сирии. Вот. Это почти что официальный документ. Стало быть, римский император не один, рядом с ним стоят вот эти приближенные, они философы. Интересно, что второе послание вообще адресовано к Марку Аврелию. Иустин живет в эпоху, когда мир средиземноморский насыщен культурой и философией. Посвященные императоры не для души где-то там, по долгу службы, по своим титулам мудрецы и по своим занятиям. А приемный сын благочестивого, страстный любитель Тайдеи, это Марк Аврелий. И интересно, что эти вот слова Иустина «можете убить нас, но повредить нам не можете» почти так же звучат у Марка Аврелия. Я почитаю из Марка Аврелия. Люди убивают, рвут на части, преследуют проклятиями, но чем это может помешать мысли остаться чистой, рассудительной, благоразумной, справедливой? Так если кто-нибудь, подойдя к прозрачному и свежему роднику, станет изрыгать на него хулу, родник все же не перестанет бить ключом питьевой воды, и пусть он даже бросит в него грязью или навозом, родник очень скоро все это рассеет, смоет и не замутится. Когда же ты будешь обладать этим вечно текущим источником? Дальше Юстин пишет и готов к смерти. И Марк Аврелий готов к смерти. Вот его слова. Расстаться с жизнью так же легко, как легко падает созревшая лива, благословляя природу, которую ее породила, и благодаря дереву, которое ее произвело. Юстин хочет, чтобы империя приняла христианство. Марк Аврелий хочет, чтобы все стали философами. Философия при Антонинах должна была заменить и восстановить из истинных оснований древнюю доблесть. Это была официальная идеология, опору римского государства. Должна была вернуть всех к суровой простоте ранней жизни. Так что мысль Иустина, философа, о том, что философия для всех – это опять общая мысль эпохи. Философия была и этикой, и идеологией, и религией. граница между философией и религией пропадала. Тем более, что религия сосредоточилась все больше в культе императора, а император был философ, официальное его название было философ. И сам Антоний был благочестивый, который усыновил Марка Аврелия, был философ. Религий было много, философия одна истинная религия. И историки отмечают контраст между римским обществом конца республики и временем Антонинов середины II века. Антонины почти все – это религиозность, культ, позитивная вера философская. И это длилось долго. Платин в начале III века, он же потянулся в Рим из Александрии, потому что в Риме любили философию, это еще все продолжалось. И он мог всерьез просить у императора деньги на основание Платонополиса, города философов, города Платона. И интересно, что Платин, помимо лекций, его уважали еще как наставника. Ему доверяли матроны римские, богатые, доверяли своих детей на воспитание Платину. И это началось при ранних Антонинах, при стоиках Антонинах. Время вот это до христианской теократии Константина Великого, то есть до конца уже III века, называют стоической теократией. То есть до христианской теократии была стоическая теократия. Об этом пишет Котляревский. Историк и правовед старый, употребляя выражение столь обычное в католической церкви, можно сказать, что стоицизм притязал на попечение о душах, cura animarum, и эти притязания признавались законными. Философ обращался в проповедника. Проповедник не довольствовался ролью популярного ритора и стремился быть реформатором нравственности. Стоя у изголовья умирающего, провожая осужденного на казнь, он умел разгонять страх смерти, давать душе мир и утешение. Он же умел проникать в дома высшей аристократии, во дворце Цезаря, брал в свои руки воспитание детей его, как то впоследствии с таким несравненным искусством научились делать и иезуиты. Собственно, первая апология Иустина написана Антонином Пием. И там уже упоминается Марк Аврелий, вот Юстин называет его Вериссимус, Вериссимус греческими буквами, Вериссимус это латинское слово, и это уже официальное именование наследного принца. А дело было вот как. Вольности, кстати, усыновления нужно учитывать. Вот эта реальность, что у императора, кроме родных детей, есть усыновленные, и чаще именно усыновленные получают наследство. Это нужно всегда учитывать в отношении христианства тоже. Усыновление равно христиане могли чувствовать себя усыновленными. Это была игра слов. Фамилия Марка Аврелия по отцу была Верус, истинный, да, ну, совпадение. И тогда еще император Адриан, еще до Антонина Пия, заметил у 15-летнего Марка Аврелия страсть к правде. И сказал, будешь тогда Вериссимус. Ты был Верус, теперь будешь Вериссимус. И там пошло, стало официальным именем. Привыкли относить к христианскому средневековью занятие целиком благочестием, духом, душой, нравственностью и упадок наук. Пришлось возрождать новому времени науки. Роджер Бэкон в конце XIII века жалуется, что не мог во всей Европе найти хорошего увеличительного стекла и вынужден был заказывать у арабов в Испании. Так вот, эта запущенность наук не с христианства началась, а вот с этой стоической теократии Антонинов. А о них уже пишут, что историк один пишет, не видя мы у Марка Аврелия интереса к позитивной науке. Он не знает того, что мог бы знать современник Птолемея и Галена. Здесь уже сказывается одна из самых роковых черт в истории этих последних веков античной цивилизации. Полный разрыв религиозно-моральных интересов и научной любознательности. Полное забвение в этом смысле аристотелевской традиции. Так подготовлялось то несколько преувеличенное в традиционном изображении, но все же достаточно поразительное научное бесплодие европейского средневековья. Не христианство причина. Действительно, какое-то преувеличение тут у историков есть. Есть и другое мнение. Говорят, что новое время мало что дало, что страшно много, незаметно сделало средневековье, скажем, вело лебешный плуг, плавание под парусами против ветра, пушка тоже средневековое изобретение. А Ренессанс такой громкий славится изобретениями непрактичными, а в основном он пользовался тем, что было создано средними веками. Разные точки зрения историков, но вот во всяком случае есть и такое. Марк Аврелий ставил на высокие должности философов, но учитывайте уже, что философ был одновременно и проповедник, и попечитель о душах своих учителей. При Марке Аврелии процветали дома презрения для сирот, он расширил права женщины. Запомните, это еще будет сегодня тема. Установил право наследования рабами имущества господ. Это усиление все той же воли установления. Улучшил положение вольноотпущенников. Отправил гладиаторов в действующую армию, вызвав возмущение публики. Он отнимает у нас развлечения, он заставляет нас философствовать. Такой распространенный упрек. И он добился, чтобы под канатом акробатов были разосланы матрасы. И чтобы оружие, если уж играют в цирке, имело притупленное острие. И вот как я читал у Юстина, так же и у Марка Аврелия. Первое достоинство – это философия. Остальное – вторично и критично. Что значит это Марк Аврелий? Что значит вся слава Александра Македонского, Помпея, перед лицом Диогена, Гераклита, Сократов, которые победили сами себя? И больше, чем победили сами себя. Еще посмотрим, какое, что такое стоики. Какое представление о Боге было у стоиков сегодня. То есть никак не должен был Иустин философ погибнуть при Марке Аврелии, императоре философии, о котором Тертуллиан говорит, что он покровитель. Мелитон епископ Сардский еще лучше. Он ставит Марка Аврелия выше его деда Адриана, выше Антонина Благочестивого. А Мелитон епископ Сардский со Лидии. У него есть тоже, кстати, послание к Марку Аврелию, где он убеждает Марка Аврелия, что христианство должно стать государственной религией. И вот там он его хвалит, что за филантропию и за философию. Больше того, не Марк Аврелий нетерпим и гонит христиан, а, как вы помните, наоборот. Он винит христиан за нетерпимость наедине с собой. Душе готовой ко всему нетрудно будет, если понадобится расстаться с телом. Все равно, ждет ли ее угощение, рассеяние или новая жизнь. Но эта готовность должна корениться в собственном суждении, проявляя себя не слепым упорством, как у христиан, а рассудительностью, серьезностью и отсутствием весовки. Только тогда она убедительна и для других. То есть их, как позже турецкие власти, бесило и расстраивало Но почему они идут на смерть? Зачем они ведут себя вызывающе? Кто прав? Маккавели или Устин? Ясно одно. Не было никакого смысла умирать, защищая общекультурное добро, которым полны сочинения Иустина. Причем почти в тех же самых словах, что и у гонителя, и казнителя. Скажем, Иустин. «То эупратейн гегуной о Андрес, ук алоти эйнай это каталетеян дзен, то да элдзен эпаталетеян, ук аноту катануэсэй тэн тон прагматон тусу». Поразительно. Поступать хорошо, полагаю я, ум жив. Это не что иное, как жить по истине. А хорошо жить или жить по истине не может быть без постижения природы вещей. Это говорит истинный ученик. Маккавелли это сказал бы интереснее. Сенека сказал бы и говорил то же самое, гораздо интереснее, энергичнее. Тогда надо смотреть, в чем дело, ради которого умереть стоило. Первое, что видно, похожего на принципиальную разницу, это что Иустин готов признать, что никакого в корне нового отличного учения он не несет. Но то самое, что у нехристиан добыто трудом, христианам открыто благодатью. Или, как справедливо пишет один историк, излагая Иустина, Иустин находил в греческой философии много истинного. Сюда он относил все те античные идеи, и прежде всего идеи знакомых ему платоников и стоиков, которые перекликались с христианскими воззрениями, среди них учения о едином Боге, создании мира, бессмертии души, провидении и тому подобному, но эти идеи, по мнению Иустина, не принадлежали собственно языческой философии. И я сразу перехожу к Иустину, поясняю эту цитату. «Все, что сказано кем-либо хорошего, принадлежит нам, христианам». А вот в чем дело. Значит, разница только в том, что вы получили все эти истины через посредства, а мы как бы родились в них. И аргументы. Но аргументация это восходит к Федону. Первый тип ученичества это как Платон учился у Моисея. А второй тип ученичества это слышание Слова Божьего. Прямое. То есть христиане прямо слышат то, что слышат все. Это 13 глава 2 апологии. Тут говорится, что не то, что христиане учат чему-то другому, чем Платон. Но все то, что они, философы, усвоили от божественного разума, они сказали это хорошо. Но все, что чтобы ни было кем-то хорошо сказано, все это наше христианское. Хоса ум парапаси колоса элитай. Все, что у кого бы то ни было хорошо сказано, шемон, том христианонности, то наше. Наше как бы родное, подразумевается. У нас другое отношение к логосу нерожденного и несказанного Бога. У нас другое отношение к Божественному лицу. Все питаются так или иначе из одного источника. Но есть разница в степени близости. все писатели «Фольгерсум Грата Испантас» так или иначе смутно руководствовались семенами рожденного Логоса и смогли видеть сущее. Но одно дело – это подражание, а другое дело – благодать. Всем присущ, во всех внедрён логос своими семенами, более или менее смутно все видящие, мимесис одинаково у всех, потому что ведь больше ниоткуда ничему взяться, разница в благодати и в том, чтобы быть в метусии. Метусия – это быть среди, быть там. Вот разница, ради которой он идет на смерть. Она между трудным путем угадывания и благодатным событием, но ведь это же как раз четвертый тип постижения по Филону. Постижение, которое достигается без труда. Разница та, как одинаково, допустим, отец дарит, это тоже сравнение Юстина мученика. Отец дарит одно и то же родному сыну и приближенному к себе человеку. Но приближенный при этом завидует, а родной сын нет. Это та же самая разница между тремя первыми по Филону научными, так сказать, школьными, и одним четвертым видом нахождения, автоматическим, помните, мы читали, вид нахождения, то есть обретения. Но это рискованно так сказать, как говорит Иустин. Неужели у Платона и у Пифагора, у философии не было прикосновения к знанию, так сказать, из первых рук? Но это был не опыт чисто личного общения. А уверены ли мы так в этом? Так что и в этом пункте тоже, выходя в свет, христианство рискует. Рискует потерять свидетельство с миром. Эта тема повторяется у Истина. Настойчивое, радостное ощущение. Теперь не нужны человеческие учителя. Теперь сам Христос в дружбе к Нему и к Его пророкам. Мы знаем Его через Его апостолов. Сам приходил на землю, пришел на землю навсегда. И, разумеется, для всех сравнить элитарность философов, у которых прозрения были как исключение, и всех призванных теперь быть христианами. Разница вот эта. Истина не предполагается, что из эллинской философии, то есть из всей культуры, которой он научился, что-то не будет взято христианством. Все будет взято. Мы читали, учение Христа то же, что учение Платона, только данное способом благодати, любви, прямого, любящего дара. И разумеется, если оно дается автоматом, то оно дается не обязательно мудрецам, а всем. Истина обращается к римскому императору, философу, благочестивому, Антонину Благочестивому, как к знакомой ему культурной среде, как к собранной мощи. государственно-культурного начала. Я возвращаюсь к этому диалогу с Трифоном Иустина, Трифон Иудей, где он говорит о своем обращении, и вот где историки видят платоническую стилизацию. После исповедания философии в любви к ней идет типичное, интересно, что очень похоже на житие Плотина, Порфирия, описание того, как он ходил по разным философским школам, учителям, как Плотин ходил, и все ему казалось не то. Плотин, наконец, вы помните, нашел Амония Саккаса, странного учителя. И что я сказал? Вот кого я искал. А о фигуре этого учителя ходят споры, его связывают с александрийскими христианами, с Оригеном. Достоверных доказательств ничего нет. А у Иустина то, что он нашел, с христианством прямо связано. Он нашел христианина. Вот как произошло его обращение. Он много говорил, он думал о Боге. Благодаря этому странному новому знакомству он от мыслей о Боге пришел к знанию вот этого другого рода, как знают родных, интимному. Описание очень обстоятельное. Расстроенный множеством философских мнений, он уединяется на берег моря для разговора с собой. Это, собственно, то же самое выражение, что название книги Аврелия, Марка Аврелия, «Разговор с собой», «Наедине с собой». «Наедине с собой» он бродит, ведет себя как философ, как человек, который занят мыслью, и только с ним оказывается старец важного и благочестивого вида, который вдруг, опять же, заговаривает с ним сразу о Боге. То есть на ту же тему, на какую он говорил с Иудеем Трифоном. Такое впечатление, что по берегу моря, по этой поздней ладе, ходят уже не люди, а чистые духи, души, которые сразу же, без подготовки, могут беседовать о самом последнем, о последних вещах, об этих вещах. Становится седой старец, вдруг заговаривает с Иустином и происходит это обращение. Возражение почтенного старца всем философам по сути то же самое, что у Канта в его аргументе о статалерах. Сколько угодно можно говорить о чем угодно, мыслить Бога можно сколько угодно. 100 талеров можно воображать сколько угодно. От этого они и появятся в руке. О, Иустина, допустим, кто-то тебе скажет, расскажет, что в Индии есть исключительное небывалое животное. Но ведь пока ты не увидишь его в глаза сам, или от свидетеля верного, ну, из первых рук не примешь. Ты же ведь не знаешь его. Философы пока не видели и не слышали, а Боги имеют только вымысли. Иустин возражает. Но Бог ведь не животное, которое живет в Индии. Бога видеть нельзя. Указать можно на что-то физическое. Бог не виден. Но Бог не виден, пока не наступает вот это сродство. Видеть его можно, когда открывается сродство, то сингенез, и начинается эрос, любовь. Это стоический ряд, симпатия, сродство. То есть Иустин допускает, что для невидимого Бога есть вот это вот философское, о чем учат философы, стоики. Все-таки какое-то видимое. Старец ему отвечает, возражает. Допустим, может быть достаточно. Может быть достаточно этого сродства. Но ведь, скажем, наша ночная, невидимая ночная душа, она в темноте может испытывать и симпатию вот эту, и сочувствие всему. Через нее может много пройти. Но какая нам от этого польза, если, проснувшись, она ничего этого уже не помнит? Или, может быть, как-то и помнит номинально, но того ощущения, которое у него было во сне, уже нет. Это возражение старца. Стало быть, нужно какое-то другое общение. Мало симпатии, сродства, имени. Или нужно не воспоминание, а память какого-то другого рода, память как присутствие. Разница вот какая. С родным, приснившимся во сне, нельзя родить. Не будет реального брака. Старец, и этого Иустина достаточно, вот этой разницы достаточно. Одно дело прозрение, сближение с Богом, какие угодно, другое дело реальные плоды, потомство. Старец после этого вдруг исчезает, и Иустин преображается. Его вдруг потянуло, как из сна, из сновидения о счастье, к самому счастью. Цитата. «У меня же сразу огонь в душе зажегся, и эрос к тем пророкам, и к тем мужам, которые милы помазаннику Бога». Так произошло обращение. Началась влюбленность. Не просто любовь, не просто признание того, что философия выше всего, что ничего лучше нету, что все остальное не важно. Но через другое. Если хотите, вот это, то, что сказано, плодов, потомства, детей. После всех вещих снов по любви и одно получить это. Разумеется, это рискованно. Этот исчезнувший старец, это почти что дух, почти что ангел, исчезает. Длинный диалог развертывается с Иудеем Трифоном, который, услышав все это, улыбнувшись, говорит Иустину: «Рискуешь ты. Все-таки спокойнее было бы и увереннее держаться старой школы трезвости, терпения, критичности. У тебя есть Сократ, Платон, есть их учителя, Моисей, Библия. А ты решил что? Ты что сказал? Зашелся эрос к тем пророкам и к тем мужам. Ты хочешь надеяться на людей? Пусть они какие угодно, но ведь они же все-таки люди». И Христос — это всего лишь человек. Едва ли ты имеешь, едва ли у тебя будет надежное спасение на таком пути. Ты сделай вот что, если хочешь не сбиться с пути. Ты сперва, медленно, обдумай все это. Потом ты соверши обрезание. Обрезание не только телесное. Телесное обязательно, но кроме того, отрешись от лишних, бьющих через край помыслов. Вернись к трезвости. Соблюдай заповеди и законы, праздники, установленные от древности. Все это было не зря. И тогда тебе так или иначе будет благодать от Бога. Христос, смотрите, на иудеях Христос, как помазанник, вполне реальная фигура, помазанник существует. Кстати, это еще время до книги. Книги, как кажется, уже были. Вот мы посмотрим цитаты. Есть, может быть, еще, ну, это посмотрим. Цитаты есть, но еще не канонические. Христос здесь еще не догматический Христос, не Христос Евангелии. Христос как избранник Божий, помазанник, которого признает и Трифон Иудей. Христос – помазанник Божий, если Он и был, может быть, Он и есть где-то, но Он непознаваемый. И для того, чтобы убедиться в Нем, и Он сам, кстати, должен получить какое-то помазание, скажем, от Ильи пророка. Так что ты где-то понаслышке об этом знаешь, но это напрасно. О каком-то Христе. Ты должен оглядеться как следует. Разговор происходит в Каринфе. Это уже не на берегу, а может, я сейчас не помню. Может, тоже где-то около порта Каримского. Каримф – портовый город, хороший порядок, мирный город. А, нет, да, это на этот раз не на берегу моря, а на площадке колоннады. Сначала с Иустином и Трифоном приятели, потом разговор становится слишком серьезный, они уходят, приятели уходят, Иустин и Трифон садятся на скамьи друг против друга. Дешевые аргументы, что христиане, Бог знает, чем занимаются у себя на своих собраниях, потушив свечи, валяются вперемешку на полу, обнимаясь. Трифон разумен и умерен, но он этим крайностям не верит, разумеется. Для него странность христиан в другом, для Трифона иудея. Как же это так? Они сблизились с язычниками. Не вы, потому что Иустин еще не вполне обращенный. Это как бы его сомнения олицетворенные. Он справляется с олицетворенными сомнениями. Христиане не соблюдают праздников и субботы. Они, как язычники, надеются на обожествленного человека, на царя проблематичного, потому что распятого на кресте. Вы не соблюдаете заповеди. Вы не живете по всей строгости закона. Вот, например, то же самое обрезание. На восьмой день младенец должен быть обрезан, иначе душа его страдает. Если ты имеешь на это что-то возразить, скажи. Иустин торжественно отвечает: мы верим в того же Бога, все затворившего, что и вы, и другого Бога нет и не будет, того, кто вывел нас из Египта. Но мы помним и знаем Писание, а вы, иудеи, не очень. У Исаии, у Иеремии сказано то, что произошло сейчас, в наши дни. Иеремия, пророк, 31 глава. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взяли за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого. Это написано черным по белому. Новый завет, не тот старый. Христиане теперь несут этот новый завет. А вы, иудеи, перестали слышать свою Тору. Если закон вписан в сердца, он уже не привязан к языку, к букве священной книги, не привязан к народу и к этносу, не привязан к группе, он для всех. Отпали не христиане, а цепляющиеся за внешние, слишком много думающие о теле, об обрезании, ослепшие, оглохшие, очерствевшие. Это вы не уважаете закон. Вы его обесчестили и исказили. До сих пор не принимаете тот новый завет, о котором давно было сказано. Ваши барабанные перепонки лопнули. Ваши глаза помутились. Ваши сердца очерствели. Вы едите хлеб без дрожжей и почему-то думаете, что этим исполняете волю Бога. Вы не работаете раз в неделю и, не зная почему и зачем, считаете себя правильнее других. Исаия вам сказал, очиститесь от ваших преступлений и вы идете в баню и моете руки. Это смешно, это издевательство над пророком. Здесь это пока еще не обращение к императору, но здесь закладывается убеждение Иустина, христианское убеждение. Он расправляется с последними своими сомнениями. Но интересно, что христианство для него оказывается таким образом. Только то, которое неформальное. Совершенно поразительно, что в этом диалоге с Трифоном он заговаривает, это загадка для меня, о формальном крещении. Как понять это место? В том смысле, что крещение водой было не только у христиан, как будто бы так. Что польза в крещении, говорит он, если оно омывает только тело? Омойтесь от гнева, от жадности, от ненависти, тогда и тело станет чисто. Может, Трифон принадлежал к той, к тому направлению иудаизма, которое уже крестили, по Иоанну Крестителю. Не знаю. Ясно, что такое христианство Иустина, оно обращено и к нам тоже. У него много нашлось бы слов о теперешнем институте, церкви. Это незнакомый, скорее даже чуждый нам дух раннего христианства, от которого мы далеки. Для спора с Иудеем Трифоном у Иустина нет другого авторитета, чем Библия, чем Пятикнижие Моисеева, прежде всего. Он берет христианскую благую весть из Библии. Иеремия, теперь Исаия, жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Послушайте, и жива будет душа ваша. Это опять обещание даров благодати без оплаты. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к себе ради Господа Бога твоего. Опять обращенность ко всем. Не к избранному народу, а к человеческому сердцу. Как дождь и снег не исходят с неба и туда не возвращаются, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его плоды. Одно только место в 17 главе диалога с Трифоном, которое похоже на, очень похоже на Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Но так, что расхождение тоже огромное у Иустина. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину. Сейчас я прочитаю сначала из Матфея. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. у Юстина. И он Эбоа возопил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятую часть мяты и руты». Значит, другое. Мята та же самая, но вместо евангельского тюмен пэганон. А любовь Божию и суд не замечаете. В Евангелии любовь нет. В Евангелии суд, милость и вера, у Иустина любовь и суд. В Евангелии добавлены слова «сие надлежало делать и того не оставлять», у Иустина нет. Библию Иустин цитирует много, по Септуагинте, конечно, и все в том смысле, что ритуальный, законнический, охранительный иудаизм изменил своему священному писанию. И это негодование свободного порыва. Что же вы сделали? Почему вы не делаете главного? Оно легко побеждает против охранителей, против позиции охранителя Трифона. Что дает Иустину смелость читать Библию так, с пророческим размахом, как она писалась? И совершенно ясно, что помогает ему говорить с такой уверенностью высокий тон его родной философии, в которой он был воспитан. Философия помогает ему, дает ему смелость восстановить. То есть, разумеется, евангельский подъем. Но евангельский подъем поддержан, явно поддержан вот этой аренской цивилизацией, философией и поэзией в первую очередь. Именно дух философской свободы дает ему неожиданные аргументы. Скажем, доказательство необязательности обрезания, оно совершенно философское. Он говорит, обрезание не касается всего женского рода, половины человечества. А ведь от этого он не становится хуже. Значит, в самом обрезании нет добра. Оно имеет только символическое значение. Его можно заменить другим символом. От апологии Иустина легко перейти к пророчеству, о бесплодии фарисейского, законнического, книжнического подхода к Писанию. И разве только иудаизму? Нет. Он может и среди своих тоже подобное увидеть. В его руках Аккум. Он рискует, разумеется. Трифон прав, что он рискует. Но Иустин прекрасно понимает, что он рискует. Ему не до высчитывания степени риска, потому что ставка слишком высока. Дойти до всех. Разница между горением, молнией, этим огнем, эросом, и витиеватой тьмой, захватывающей. И Трифон наступает. Он сам зажигается эросом и Иустина. Я сказал, что нарушает закон явно не только иудеи. Трифон говорит, но ведь христиане есть скверные. Ну что ж, это входит в игру. И Иустин цитирует то, что опять имеет соответствие в Евангелии от Матфея, 7 глава, 15 стих. Там же пророки в овечьей шкуре. Но опять, слова совсем другие. Ну, не совсем другие, но явно другое. Ни с одним из зашедших канонических кодексов не совпадает. Словом, он принимает этот риск. Больше того, то, что есть риск, это придает величие проповеди. Зло будет. Его будет много. И этим подтверждается, что есть к чему злу глянуть. Как всегда, оно гнет к добру. Есть много заблуждений, но вот интересно, что Иустин этим будет заниматься, скажем, Ириней Леонский Иустин этим не занимается. У него слишком много радости от хождения в это наследие Бога. У него благородная, богатая задача сцепить вместе то, что и так сцеплено исторически, и одно другому принадлежит. Священное Писание старое, и только что появившийся, пока еще устный, Новый Завет. Они вкладываются друг в друга, как в части мозаики. Их нужно сопоставить. Задача нужная и явно реально, реально выполнима. Соединить вместе Новый Завет, Библию и эллинскую философию тоже. Это простое чувство и такое понятное, такое ясное. Больше я ничего не имею сказать о Иустине мученике, мало я сказал. Теперь учение 12 апостолов. Или учение о двух путях. Иначе оно называется, потому что текст начинается словами «Дидахэ кюрью», то есть «этнесин», учение Господа языком, и сразу же текст начинается сразу «Ходой дьюо эйси миа тэсвээс кэр миа тулпанату» – «Пути два» – «Один путь жизни и один путь смерти». Время – это скорее где-то середина второго века. И до пятого века, то есть до кодификации Юстиниана, иногда это учение 12 апостолов, как вы знаете, включалось в канон. Загадок много, потому что есть ветхозаветный апокриф, заветы 12 патриархов. Типично, что говорится об этом Дидахе, об учении 12 апостолов. Прочитаю стандартное такое мнение историка. Если изучение о двух путях, он человек ученый и называет это по-научному, не учение 12 апостолов, а учение о двух путях, в науке тоже принято. Если изучение о двух путях вычленить все, что касается обратившихся из числа язычников, то все, что останется, это только традиционная и неоригинальная еврейская религиозно-моралистическая дидактика, в том или ином виде встречающаяся в самых разных по своему происхождению произведениях и унаследованное первоначальным христианством. Так что искать источник учения о двух путях в некой специфической еврейской сектантской среде, каковыми были те же ессеи, представляется в связи с этим непродуктивным. Ну, то есть, как бы, свет из будущего, из будущего разбавления христианства придает интерес Дидахе, как бы, задним числом. Это короткий текст, начинается он решительно. Путь жизни, на самом деле, после тех слов, которые я прочитал, что путей жизни два, путей два, путь жизни на самом деле таков. Полюби, во-первых, Бога, это нужно запомнить вот эти три пункта. Полюби, во-первых, Бога, создавшего тебя, во-вторых, своего ближнего, как самого себя, и не делай другому всего того, чего бы ты ни захотел, чтобы случилось с тобой. Вот запомните, дальше будет интересно. Значит, первое – полюби Бога, второе – ближнего, как самого себя, и третье – не делай другому всего того, чего бы ты ни захотел, чтобы случилось с тобой. Это высоко, трудно, если это по-настоящему понимать как признание за всяким другим ближним не меньших прав, не только не меньших прав, чем у меня, но не меньших прав на меня, чем у меня. Полюби ближнего как самого себя. Значит, ближний имеет такие же права на меня, как я сам на себя. И я дерзаю иметь права на него, если я люблю его. А высокое требование. И дальше. А вот учение, проистекающее из этих заповедей. И, разумеется, дальше идет никакая не догматика, а следует евангельские требования, которые теперь от привычности текста Евангелия не воспринимаются остро, а тогда, конечно, воспринимались остро. Благословляйте проклинающих вас, любите ненавидящих вас. Если кто ударит по правой щеке, то верни к нему и другую. Если кто у тебя возьмет твое, не требуй назад. А вторая заповедь учения, и тут становится вдруг странно. Не убивай, не нарушай супружеской верности, не занимайся детораспением, не распутничай, не воруй, не колдуй, не составляй яда, не губи дитя абортом, не умерщвляй родившееся дитя, не желай захватить принадлежащее твоему ближнему. Это перепад резкий от полюби ближнего как самого себя, высокое требование к не желай принадлежащего ближнему. Я пропускаю то место, где у меня предположение, что это второй ряд заповедей, как бы сниженный, нужно понимать вовсе не буквально. Но буду думать, что это моя плохая привычка. И пропускаю все это место. Мне кажется, самое интересное касается здесь, в этом учении 12 апостолов, касается здесь духа и угошения духа, вернее, не угошения духа. Начну с того, что в учении 12 апостолов нет заповеди нищеты духа. Ну, мало ли чего там нет. Там вообще мало только, всего лишь несколько евангельских мест. Но дело в том, что это отсутствие нищеты духа, это не случайное отсутствие, а что-то промежуточное между нашей редакцией Евангелия о нищете духа и тем, что у Варнавы. У Варнавы фраза в 19 главке «Будь прост сердцем и богат духом». Стало быть, Евангелие – нищета духа, а у Варнавы требует богатство духа, и в Дидахе не сказано ни того, ни другого. Будь нищ духом и будь богат духом – это, разумеется, равнозначные заповеди. Они обе не рецепт, а и та, и другая – это требование внимания к духу. Так ли слышать нищета духа или богатство духа? Заостряется наше внимание к духу. Требование выбирать верный дух, который так труден, как-то трудно выбрать. И вот вполне можно считать их равнозначными, эти два требования, как я сказал. Мое немножко рискованное предположение, что считать вообще это аграфон, словом, которое сказано Спасителем, но в Евангелие не вошло о богатстве духа. И можно считать аграфон тоже таким же словом Спасителя, Вот то, что в Дедахе есть, выпадающее на твою долю обстоятельства, принимая как благо, плохой перевод, зная, что без Бога ничего не происходит. Ориген, кстати, считает это местом из Писания. Возвращаясь от этих параллелей к учению 12 апостолов, «Дитя мое, ночью и днем помни о говорящем тебе Слово Божие и почитай его как Господа, потому что где говорится о власти, господстве Господа, там и Господь. И выискивай каждый день лица святых». Я перевожу буквально. «Эк дзетесэйсдэ катэмэрам тапросота тонхагилам». Как понимать? К счастью, контекст хорошо объясняет. Говорится о том, как надо встречать пророков. Пророков в широком смысле. Всякого, кто говорит в энергии Духа. Всех носителей вести. Кто бы он ни был. Стало быть, требование Недахэ на каждый день искать лица. Последний перевод хороший русский. Ищи встречи. И это в контексте евангельском искания хлеба на каждый день. Статус носителя вести, он необходим, как хлеб. Такое, что не может быть выше. Проповедь должна звучать ежедневно. А статус носителя вести, он в Евангелии от Матфея, 10 глава, 40 стих, очень высокий. «Каждый, приходящий к вам, посланник, да будет принят как Господь». Потому что он нужен как хлеб, нужно же питаться каждый день чем-то, каждый день искать встречи. Или от Иоанна 13:20, «Кто принимает вас, принимает меня». «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает». Я тут даже перепутал. Почти одинаково в Дедахе и в Евангелиях. Но не буду сейчас перечитывать. Ни одного спорного слова в этом, во всех этих трех текстах нет. Теперь. Это получение каждодневного хлеба. Оно настолько необходимо, что потеря его карается как страшный грех. Сейчас я об этом прочитаю, но параллель с невозможностью для священника потерять хотя бы каплю из пресуществленного хлеба и вина, и вот эта забота о непролитии божественного огня совершенно явна. То есть, кстати, и у Варнавы тоже надо доверить всему, что послано Духом. В Дедахе смысл вот какой. Потеря, пренебрежение вестью, проповедью, пророчеством – самое страшное из всего, что может случиться. Цитата. «И каждого пророка, говорящего в Духе, не проверяйте и не обсуждайте его, потому что всякий грех будет прощен, а этот грех прощен не будет». Поразительное место. Это 11 глава. «Кайпанта профетен лалунта эмпневмати». Тут совершенно простой текст. «И всякого пророка, говорящего в духе, упайрахете». Не проверяйте, уде диакримите. Не испытывайте и не судите, не рассуживайте. Пасага хамартия апететедай. Потому что всякий, ибо всякий грех будет прощен. Хаутедай хамартия ук апететедай. Но этот грех прощен не будет. И, разумеется, это то же, что в Евангелии от Матфея. 12 глава, 31 стих. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Я читал совершенно смешные комментарии какое можно придумать, какую формулу богохульства, которая не будет прощена. Это такое примитивное толкование. Но вот в свете Дюдахе, в свете Варнары, хулана духа – это неслушание вести, которая к вам обращена. Неслушание вдохновенной речи, причем всякая вдохновенная речь. Если речь вдохновенная, то не извольте ее обсуждать и толковать. Впитывайте. Это как поэтическая импровизация, как одержимость духом. Цените всякую одержимость. Всякое шаманство, если хотите. Так вот, всякое шаманство должно быть принято и сохранено, как священная весть. Все, что угодно сойдет в руку человеку, но не недоверие к моменту вдохновения. Причем, разумеется, не чужому, а своему тоже. Свое вдохновение тоже нужно ценить. Дальше говорится, что в духе говорит не всякий пророк, а только тот, кто имеет ту стропос кюрио, мравы Господни. Тропос. Как понять тропос? Образ действия Господа. Понимаете, как хотите? Предполагается, что должно быть понятно настолько, что и объяснения только повредят. Каждый день хлеб нужен, каждый день лицо другое, лицо вести меняется. Или даже три раза в день, или еще чаще. Завтра будет другой день, другой хлеб. Запомните вот это вот. Завтра будет другой день и другой хлеб. Сегодня это пригодится тоже. Вестник будет другой и другим лицом. И дальше детали. Завтра вдохновение сегодняшнее может остаться тем же, если оно столько. И похоже, что это связано с тем, что вот, сны снятся на третий день после события, или с тем, что человек может спокойно не поспать одну ночь, но вот вторую ночь уже поспать, не поспать ему трудно. Вот связано вот с этими вот совершенно реальными вещами. С духовным опытом. Вот, когда человек зажигается огнем, это, собственно, длится недолго. И в Дюдахе говорится, что это длится 3 дня. Я говорю, что это может быть связано с тем, что на третий день события уходят в сон. Через 3 дня пророчество меняет свое лицо, думаю я так. Потому что иначе откуда же такое правило? Каждый приходящий к вам посланник да будет принят как Господь, но пусть он не остается более 1 дня, если же будет нужда, то и на другой день, а если он остается на 3 дня, он лжепророк. То есть 3 дня придет. Пожалуйста, если хотите, можете понимать это буквально о перемещении телесном. Но я думаю, что это в равной мере относится к опыту духа, вести, встречи. Тем более, что странствия человеческие бывают не каждый день, а жизнь духа, это вот ежедневное обновление духовное, ежечасное движение, с этим человек никогда не расстается. По-моему, скандал, если эти места, Дюдахе, исходные места в ранних христиан, читают социологически. Или, например, такое место. Прочитаю сначала вот в переводе, в русском переводе, последний, потом буквально. «Уходя же от вас, посланник пусть не берет ничего, кроме хлеба, необходимого ему в пути до тех пор, пока он не остановится в следующем месте. А если он просит денег, он лжепророк». Или буквально. «Уходя, апостол пусть не берет ничего, кроме хлеба, пока он не остановится. А если он просит денег, он лжепророк». То есть денежной поддержки ему не нужно. Что такое денежная поддержка в контексте с хлебом? Конечно, Евангелие от Матфея, 10 глава, 9-10 стих, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, пояса свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. О хлебе не сказано. Спаситель накормил толпу хлебами, он преломил хлеб на тайной вечере, при том, что деньги были в ящике Иуды, который их с собой таскал, сказано. Разница та, что хлеб можно взять и съесть. На деньги можно пойти купить хлеб. Но для этого надо пойти, уйти и прийти, встретиться с продавцом и поменять деньги на хлеб. Обмен – это толкование. В храме происходит встреча лицом к лицу, и наоборот, где встреча, там и храм, там и дух, там и священное место. В храме нет места для обмена, поэтому Спаситель в храме опрокидывал столы, менял. Требование принять говорящих в духе без интерпретации, помните вот место, которое я только что читал в Дедахе, это то же, что опрокидывание столов менял. Там, где есть прямое присутствие лица, духа, встреча, в хорошем русском переводе, там денежные счеты отменяются. Все операции пересчета, толкования отменяются. Прочитаю еще раз. И каждого пророка, говорящего в духе, не проверяйте и не обсуждайте. Потому что всякий грех будет прощен, а этот грех прощен не будет. Хлеб в храме должен быть, деньги нет. И заметьте, что вот в Евангелии три раза хлеб и три раза деньги, вот это вот решающая вечер, страстной четверг. Сначала возбудит описание, едущий со мной хлеб поднял у меня бету свою, поднял тот, кто распоряжается деньгами. То есть толкователь. И второй хлеб. Чтобы сбылось писание, Спаситель, обмакнув, подает кусок хлеба, третий раз хлеб. Подает Иуде Искариоту и опознает его, как бы на этом хлебе опознает его. И тут же упоминаются деньги. Спаситель говорит слова, которые все понимают в том смысле, что он берет Иуде пойти купить на деньги то, что нужно к празднику. Иуда выходит, и деньги снова еще раз упоминаются, он идет брать деньги за предательство. И в третий раз деньги, он бросает деньги обратно Синедриону. Контраст. Хлеб и деньги. Рядом, параллельно. Три раза хлеб, три раза деньги. И всякий раз резкий контраст. Хлеб – это прямое принятие пищи духа. Деньги – это инстанция счета, расчета, высчитывания. И в Дедахе это различие между пророком и лжепророком. Пророку деньги не нужны, ему только хлеб. Если он просит денег, то он уже пророк. Пророк берет хлеб, не берет деньги. Это очень важное развлечение. И интересно, что когда об этом Евангелии говорится, то Спаситель говорит об этом три раза в Евангелии сказано о Спасителе, что он возмутился духом. Три, что он возмутился духом. Он возмутился духом, когда он услышал о смерти Лазаря, когда узнал о своей предстоящей смерти и когда понял неминуемое предательство, когда речь зашла, дело дошло до подмены хлеба деньгами. В контексте принятия вот вести. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня, с Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тут у меня примечание о скопчестве, но вы сами можете подумать об этом и догадаться, какая здесь связь. На этом, кстати, что значило в тогдашнем средиземноморском мире вот это движение вестников? Страшно много сообщений о передвижении. Причем передвижение во всех проповедников всех трех тогдашних мировых религий – буддизм, манихейство и христианство, или иудео-христианство. Движутся философы, пифагорейцы, стоики, скептики, движутся просто риторы. Или индийский царь Ашока гордо сообщает о том, что его буддийские проповедники на востоке дошли до Китая, а на западе до Александрии. Все клементины, якобы на записи разговоров Климента Римского, там апостол Петр непрерывно движется по всему пространству Средиземноморья. Или житие Аполлона Тианского, пифагорейца. Он, собственно, занят именно тем, что он проповедник, странствующий проповедник. Как бы весь мир захвачен движением вестей и сообщений. И передвижение христианских апостолов ничего особенного не показывает. Они даже как бы не на этом общем фоне. Скажем, историк один пишет, колыбелью второй софистики были города Малой Азии. Да? Вторая софистика. Отсюда дальние странствия софистов разнесли ее до последних пределов империи. Разъезды были необходимы для софистов. Поездки и выступления совершались с великой роскошью. Слава предшествовала оратору и шла за ним по пятам. Рукоплескания на его выступления доходили до настоящих вакханалий. Оратор считался воплощением человеческого идеала, поэтому преклонение перед ним было всеобщим. Единственное, с чем в нашем мире можно сравнить это сплошное передвижение, это, конечно, телевизор. А они могли бы и послать свои писания, но надо было появиться лицом. Ясно, что при таком сплошном передвижении новых лиц надо было различать, уметь различать пророков. Но на обсуждении пророка, даже на обсуждении, его лежит запрет. Этот запрет на угощение огня – это игра с огнем. Христианство с самого начала – это игра с огнем. По сути, узнать пророка можно только по плодам, то есть потом, когда риск уже принят. Встречи нужны как хлеб. Возвращаясь к Гедахе, это уже конец Гедахе, ищите лицо святых, то есть ищите этих пророков, этих вестников. Почему? Потому что время приходит к концу. Часто собираетесь, это 16-я последняя глава, часто собираетесь в поисках того, что пристало вашим душам, потому что не принесет вам пользы все время вашей веры, если вы не достигнете совершенства в последнее время. Сейчас заостряется все, и зло подходит вплотную, подбирается, это не буквальный перевод к самому сердцу, а вот теперь буквальный перевод. В последние дни умножатся уже пророки и губители, и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в ненависть, потому что когда возрастет беззаконие, будут ненавидеть друг друга и преследовать, и предавать, и тогда, подобно Сыну Божьему, явится обманщик мира, и он будет творить знамения и чудеса, и земля будет предана в его руки, тогда тварь людей, все человечество как творение, пойдет в огонь испытания. Но вместо того, чтобы оградить от этого огня, Дедахе толкает прямо в этот огонь. Авета говорит об этом, об этой апокалиптике. Дидахе читатель попадает в сферу таинственных и многозначительных символов. Рядом благая весть, которую важно слышать как хлеб и страшный суд. А страшно, и в Дидахе впервые появляется слово «христемпорус», то есть христопродавец, или точнее христоторговец, который делает бизнес из Христа и своей принадлежности христианству. Еще страшный риск, самый страшный, опасный христианства. И еще один повод говорить, что до сих пор мы не знаем, что такое христианство. Вот что христианство не будет там, где нет этой предельности заострения, где нет этой предельной интимности, таинства отношений, как мужа и жены, без остроты. Как только это исчезает, или как только исследователь это упускают из виду, остается синтез, не просто компиляция, а, как пишет один историк, синтез компиляции. Причем историк расположенный к христианству, объективный. Идеологический синкретизм или синтетизм эпохи способствовал вторжению христианства восточной демонологии, иранских эсхатологических и дуалистических концепций, малоазийских и египетских культов умирающего и воскресающего Бога, а как только вновь созданная религия проникла в среду диаспоры, она обогатилась греческими и римскими элементами, этот чисто эллинистический синтез различных традиций, так же, как и устный по форме и прагматический по духу характер первых христианских проповедей, определил основные черты ранней христианской литературы. В Евангелиях использован метод компиляции всевозможных устных легенд, хорошо знакомый литературам древности и средневековья, почти целиком в русле восточной эсхатологической литературы сложился апокалипсис Иоанна. В нем возрождаются христианские обработки, вдохновенная речь и мистические озарения ветхозаветных пророков. Дидахе кончилась, и вот к той же теме апокалиптической относится текст, который называется «Пастырь Гермы». О Герме ничего не известно, кроме пастыря. А там написано о нем, в этом же тексте, об авторе. Герма раб. О себе он говорит, что он современник Климента Римского. Но верят больше другому свидетельству тоже того же времени приблизительно. Так называемый фрагмент Муратори, знаменитый филолог ренессансный. Он нашел список священных книг, составленный где-то во втором веке. Там сказано: совсем недавно, в наше время, Герма написал пастыря. Когда церковную кафедру в городе Риме занимал брат его Пий. То есть это больше, чем на полвека позже. И этому больше верят. Пий первый был епископом в Риме со 140 по 155 год. Я уже говорил, что тогда же все писали по-гречески в Риме, христиане. На латынь они перешли только еще через 100 лет. Аверинцев говорит, текст интересный для литератора. Аверинцев говорит, в начале этой книги просто и доверительно излагается любовное переживание автора, римского раба, издали влюбленного в свою госпожу. Затем он в ряде видений получает из руки, и образ женщины, в которую он влюблен, вытесняется идеальными женскими образами добродетелей и церкви. Это сублимированная эротика. Я тут останавливаюсь, как бы с этой плавной речи не проглотить чего-то лишнего. Сублимированная эротика. А сублимация предполагает переключение, преобразование энергии психической или влечения с реальной женщины на идеальный образ. Да? Но вот с этим плохо. И в Дидаке, и в Патрии верность идеальным образом дела обстоит очень плохо. Бог там и ближний, первая заповедь и вторая, очень не похожи на идеальные образы. А сублимацию говорить трудно. Третья заповедь. Не делай другому всего того, чего бы ты не захотел, чтобы случилось с тобой, Дидаке. Это тоже никто не захотел бы, чтобы он вытеснил, был идеальным образом тебя, ближнего. Сквернее случиться ничего не может быть, если меня будут любить за то, что я идеальный образ. Так что с этим вытеснением женщины идеальным образом мы попадаем в глухой тупик. Весь пастырь Герма – это видение. Когда я помолился дома и сидел на ложе, вошел ко мне человек почтенного вида, в пастушеской одежде. На нем был белый плащ с ума за плечами и посох в руке. Он приветствовал меня, и я ему также отвечал приветствием. Тот же он сел возле меня и говорит мне: «Я послан от славнейшего ангела, чтобы жить с тобой остальные дни твоей жизни». Мне показалось, что он искушает меня. Заметьте, какие все эти писатели трезвые. Они же экстатики, они же очень трезвые. Мне показалось, что он искушает меня, и я говорю ему: «Кто же ты? Я знаю, кому я препоручен». Он говорит мне: «Ты не узнаешь меня?» Чувствуете проблему лица, явившегося, и узнания лица встречи? «Нет», — говорю я. «Я, — говорит он, — тот самый пастырь, которому ты препоручил». В то время, пока он еще говорил, изменился его вид, и я узнал того, кому я препоручен. Тотчас я смутился, меня объял страх. Страх, что он только что чуть не совершил смертный грех, тот худший, который не прощается. Не узнал вестника. Меня объял страх, и весь я разрывался от скорби, что отвечал ему так лукаво и неразумно. Он говорит мне: «Не смущайся, но укрепись моими заповедями, которые имею дать тебе, ибо я послан, чтобы снова показать тебе все, что ты видел прежде, и особенно то, что полезно для вас». Стало быть, ничегошеньки нового. Только узнавание, два ряда узнаваний. В новом лице узнается то лицо, которое он уже знал, и это лицо покажет ему то, что он уже знал. Два узнавания, наложенные друг на друга. Второе узнавание начнется, оно будет происходить после этого первого узнавания, через него. Человеку будет показывать то, что он видел с самого начала. В узнавании узнается самое родное. Узнавание нужно, второе узнавание, чтобы родное стало надежным. Здесь только нет слова «гносис». Кстати, «гносис» — это «она». А может, даже есть, я не помню. Во всяком случае, это тот самый «гносис», который по Клименту Александрийскому узнавание того, что уже есть. Покой и радость от того, что ничего нового. И дальше весь пастырь Герма – это ряд радостных, спокойных узнаваний. Господа и дамы, никаких сублимаций. Еще один сон. Во время сна, братья, явился один красивый юноша, говоря, «Кто думает, что это старица, от которой ты получил книгу?» Я сказал, «Сивилла». «Ошибаешься», — говорит он, — «она не Сивилла». «Кто же она, господин?» И он сказал мне, «Она Церковь Божия». Я спросил его, почему же она стара? «Так как она сотворена прежде всего, то и стара, и для нее сотворен мир, мир новее Церкви». Так что и сама эта Церковь, начинается текст начинает писать уже христианин. Герман не приключается с реальным, но идеальное он тонет в том, что уже было родным, и теперь узнается как родное навсегда. Она, женское существо, церковь или гносис, или добродетель, Аверинцев сближает потом пастыря Германа с новой жизнью и божественной комедией Данте. По жанру, это жанр видений, и по узнаванию. Он замечает, что она, госпожа Герман, это старуха, Сивилла, или церковь, или гносис, или та, которой он увлекся, показывает ему, так же, как Беатрича показывает Данте, показывает, собственно, все. Беатрича появляется, когда Вергилий уже дальше идти не может. Вот. Сходство идет далеко, между прочим, вот этой дамы, пастыря и Беатрича Данте. Герме показывают круглые, негодные для стройки камни. Они круглые вроде бы. Это судьба богатых. Они негодные до тех пор, пока их богатство, как камни, не будут обсечены. Богатые — это те, у кого много денег. То есть толкователи. Деньги — это, как я сказал, способность к операциям обмена, пересчета. Это опять-таки связано со злейшим грехом обсуждения того, что говорится в душе. Размен хлеба благодати на деньги госпожа Герман называет отравой. Подумайте о грядущем суде, вы, которые превосходите других богатством. Отыскивайте алчущих, пока еще не окончена башня. Ибо после, когда башня будет закончена, вы пожелаете благотворить, но не будете иметь места. Итак, смотрите вы, гордящиеся своими богатствами, чтобы не выстенали терпящие нужду. И стон их взойдет к Господу, и вы будете исключены со своими сокровищами за двери башни. Вам теперь говорю, начальствующим в церкви и председательствующим, не будьте подобны злодеям. Злодеи, по крайней мере, яд свой носят в сосудах, а вы отраву свою и яд держите в сердце. При этом Аверинцев отмечает необычайную мягкость и улыбчивость настроения у Герме. Трудно подыскать больший контраст к суровости апокалипсиса. Вот, например, мягкая притча Герме. Это виноградник и виноградари. Но ничего нет, никакого нагнетания грозы, никакой серии убийств в винограднике, как в Евангелии. Некто имел поместье и много рабов. Он насадил виноградник, избрал раба, самого верного и честного, и поручил ему приставить тычины к глазам виноградники, обещая за исполнение этого поручения дать ему свободу. Раб тщательно исполнил распоряжение господина, сверх того он вскопал виноградник и выпалол в нем все сорные травы. Через некоторое время возвратился господин. Пригласивший любимого сына и друзей, он рассказал им, я немножко сокращаю, что он велел рабу сделать и что тот выполнил сверх того. Поэтому я хочу сделать его сонаследником, сыну моему. Это все к той же очень важной теме. Все видели у императора вот, избрание приемных детей. И вы помните, вот как Марк Аврелий вел наследование имущества Рабани. Герман стал просить разъяснения этой притчи о поместье господине молодой голове, слушай же и разумей. Поместье, о котором говорится в притче, означает мир. Господин поместье – творец, который все совершил и установил. Сын есть Дух Святой, раб – Сын Божий. Кому нравится такая догматика? Дух Святой – это Сын Бога. А Христос – это тот раб, которого Бог установил. Дух захватит у человека, который стал бы тут охотиться за догматикой. Сынов Бога оказывается два. Как у Антонина Благочестивого было два. Один родной, а две приемные на Кавриле. Установленный.
Какое слово там раб есть? Дуэс прямо?
Не помню. У меня тут только русские. Давайте посмотрим. Я посмотрю это место. Интересно. И невероятно эта догматическая свобода, кстати, она же литургическая, потому что литургия не имела одного типа, и на место включала то, что община решит, она заставляет догадываться, что прочным было что-то другое, не догматика. И опять-таки напрашивается необходимое сравнение, что в молодой семье и обращение между мужем и женой, весь образ жизни может не установиться. Но это не недостаток и не слабость. И мне вспоминается Нома Генес, академика Берга, в самом начале живых образований богатство, сложности, запасы, структурирование больше, чем после развития. То есть развитие сокращает число возможностей, которые были в начале. Мне хочется поскорее перейти к одному очень странному, Церковный писатель, богослов, учитель церкви, учитель мира, сам был в школе учеником этого самого мира, письму, словесности, логики, физики, онтологии, христианин должен был учиться у мира. Так что он одновременно оказывался и учителем, и учеником. И вот эта необходимая почва светская церковного писательства, ее нужно учитывать. Христианское богословие зависит от античной философии и наоборот. Да, я перехожу к одному очень странному христианскому писателю. Это Сенека. Тертуллиан называет его «Сепе Ностер», то есть во многих местах он «наш». Но я-то имею в виду другое. Все Средневековье и Ренессанс тоже читает переписку Сенеки с апостолом Павлом. где подразумевается по тексту, что Сенников встретился с апостолом Павлом и тайно принял от него христианство. То есть для всего Средневековья Сенников христианин. Потом уже умники-филологи в новое время докопались, что это вполне потерянная переписка. Но, честно сказать, вот что интересно. Эти вещи чувствуются, поддельные или неподдельные. И ни один крупный автор средневековый эту переписку не цитирует. Сенеку сколько угодно. Сенека Овидий в поэзии, Сенека в прозе – это почти главные авторы для западного средневековья христианского. Но вот ни один толковый автор не будет ссылаться на это. Но все равно. Зато ни один не оспорит это. Стало быть, Сенека и рядом с ним вся вот эта вот литература, скажем, условно говоря, эпохи